Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Этот заключительный в 2015 году выпуск нашего журнала будет попыткой осмыслить, как мы, то есть общество, изменились за этот год. Мы не претендуем на объективность, но обращаем внимание на важные с нашей точки зрения тенденции. Сегодня в выпуске. Фаза накала или усталость от милитаризации мозга? Что происходит с нами? Мнение политолога. Только ли православные народы войдут в Царство Небесное? Германия сегодня. Как встретили Рождество Христово в стране, переполненной беженцами? Итак, некоторые итоги года.
Дневник наблюдений.
Уходящий год для всякого неравнодушного человека стал настоящим испытанием. Конфликты на Украине, война на Ближнем Востоке, беженцы – все эти события вызывают в нас объяснимую человеческую реакцию. Мы много спорили друг с другом по всем этим вопросам. И за этот год очень ярко проявились, наверное, две наши черты. Мы, во-первых, плохо переносим тех, кто выражает мнение, не совпадающее с нашим, а потому дискуссии часто перерастают во взаимные обвинения. А во-вторых, мы склонны зачастую перекладывать ответственность за собственные несовершенства и проблемы на некоего внешнего врага, и зачастую этот внешний враг – очень обобщенный образ. Не раз в наших эфирах мы задавались вопросом, как не впустить в себя войну. Порой ведь соблазн очень велик. Вместе с тем, ссылаясь на последние данные исследований общественного мнения, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков замечает, что намечается перелом общественных настроений. Можно, цитирую, «пусть и с очень большой осторожностью говорить, что наступает фаза усталости от возбужденного состояния мобилизации и накачки пропаганды». Это публикация на сайте «Новое время» от 9 декабря. Так как же мы изменились за этот год? И что происходит в нас и происходит с нами? Мы решили обратиться с этими вопросами к политологу Александру Рару, научному директору Германо-российского форума. Как вы оцениваете происходящее с нами и вокруг нас тоже?
Мне кажется, что в ситуации действительно нужно разобраться. Но нужно просто, мне кажется, понимать, что Сирия – это общая глобальная проблема, с которой столкнулась, скажем, западная и российская цивилизация. Международный терроризм, который там появился, действительно угрожает и Америке, и Европейскому Союзу, и России в том же самом, в той же самой силе. И поэтому я рассматриваю этот конфликт скорее как уникальный шанс мирового сообщества, которое было разрознено за последние месяцы. То есть здесь все-таки договориться о том, что нужно в первую очередь победить общий вызов, который нам угрожает из арабского мира. Это вообще экстремизм, фундаментализм, радикализм, который там бытует, который наращивает силу в том виде, который, в принципе, пока еще никогда не угрожал нашей цивилизации. Вот ближневосточный конфликт, сирийский конфликт я бы поиначе бы рассматривал был. Я думаю, что если российскому обществу объяснить суть всего этого, то его скорее можно понять, чем, может, другие конфликты, в которых те или другие страны были ввязаны.
Вопрос даже не в содержании самого конфликта, вопрос в том, как мы реагируем на него. Исходя из того, что у каждого из нас есть своя точка зрения на происходящее, вместо того, чтобы пытаться услышать друг друга, мы начинаем выяснять отношения, ругаться и вслед за этим ненавидеть, например, соседние народы.
Ну, вы знаете, это происходит и в других странах и обществах. К сожалению, когда начинает говорить оружие, то эмоции в обществе, в среде просто появляются. И всегда будут люди, которые будут за, люди по каким-то патриотическим или другим соображениям, будет другая часть людей, которые как раз будут все видеть иначе, совсем по-другому, из пацифических соображений или, может быть, из каких-то сугубо таких гуманистических соображений. Это такой нормальный процесс, который происходит. Поэтому это нужно пережить. Главное, чтобы общение между теми, кто принимает решения, и общественностью, и народом было бы объективным, транспарентным, честно. И я бы сказал бы вот по тому, как люди это хотят ощущать, честно. Например, я могу говорить, что в Германии очень многие люди всерьез боятся террористических каких-то атак со стороны исламистов. И что будет, если в Германии это произойдет? Пока не происходило. Я не знаю, как будет отвечать и реагировать общество на это. Но я живу в Германии и понимаю, что это будет очень-очень тяжело. И общество точно разразится на две или три части. Из тех, которые захотят мстить, и другие, которые будут говорить, зачем все это нужно было делать там в Сирии. Поэтому Россия проходит не какой-то там уникальный путь в этой ситуации, а абсолютно по-человечески можно всю эту ситуацию, я думаю, понять и оценить. Главное вот в такой ситуации, опять-таки я повторяюсь, смотреть правде в глаза и объяснять, почему и куда это все делается.
Мы не раз за этот год отмечали высокий градус такого общественного напряжения, и понятно, что это следствие нагнетания обстановки в СМИ, там, и нами самими тоже. И чисто психологически это вполне объяснимо, но легче-то от этого не становится. А у вас есть, может быть, ответ на вопрос, как не впускать войну в себя? Ну, если позволительно так сказать, сохранить дух мирен.
Ну, я боюсь, что тут государство мало что может сделать. Можно влиять через какие-то политические программы, объяснения на то, что происходит. Можно произносить речи. Но человек сам ищет свое отношение к тому, что происходит. Это у каждого индивидуальный подход. Мы, к сожалению, или, может быть, другие будут говорить, слава Богу, но я считаю, что это, конечно, вызов. Люди живут в совсем другом мире, чем еще несколько лет тому назад. Этот интернет, он создает в мире какую-то супердемократию. Но демократии нет без ответственности. И очень многие люди теряются вот в анализах, в информации, в разных потоках, разных новостей, и слухов и просто кощунствах, которые запускаются в эту самую социальную сеть. Но, понимаете, это как плохая погода. Сейчас тучи, гроза, дождь, ливень, происходит какая-то непогода в мировом сообществе. Поэтому изменить это нам будет очень сложно, но невозможно запрещать людям идти в интернет. И никто это не собирается делать, может, где-то в Северной Корее. Но я думаю, что тут нужно просто надеяться на то, что будет вырастать поколение, в том числе в высокоинтеллектуальных и образованных обществах, которые смогут, скажем, найти свой мир с этим новым окружающим миром, с этой новой окружающей средой, этими социальными сетями, и использовать их на благо, а не на то, чтобы портить себе душу, настроение, начинать взрывать какие-то политические кампании и так далее, и так далее. Мы все учимся сейчас. И для этого, конечно, для каждого человека нужна сильная внутренняя воля, убеждение. Я бы сказал, конечно, помимо других идеалов, конечно, и для меня лично важно, конечно, и христианская вера, религия, свое собственное начало, которое должно у каждого человека быть. И у кого их нету, ну, тому, конечно, труднее со всем этим справиться.
Большое вам спасибо за комментарий. Напомню, на связи с нами был Александр Рар, политолог, научный директор Германо-российского форума. А вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. И мы переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. Вот в ближайшую субботу, к примеру, будет читаться такой фрагмент из Евангелия от Луки. Христу задают вопрос: «Неужели мало спасающихся?» И Христос дает на это ответ: «Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем». В связи с этими евангельскими словами, со словами Христа, сегодня нередко возникает вопрос: как же так? Мы православные христиане, и нам адресован текст, в котором сказано, что нас могут изгнать вон, и придут люди от востока и запада, севера и юга, которые, может быть, не имеют никакого отношения к христианству, и вместе с тем о них сказано, что они возлягут в Царстве Божьем. Как к этому ко всему относиться? Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, сегодня в программе нашей комментирует актуальное Евангелие. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, Алла.
Вы могли бы рассказать, как понимать применительно к сегодняшнему дню этот евангельский текст?
Ну, евангельский текст, конечно, как и всякий священный текст, подлежит толкованию. И так легко, наверное, было бы наоборот сегодня этот текст истолковать таким образом, что вот, это было сказано для тех иудеев того времени, которые отвергли Христа и которые вот, уповали на свое такое вот знание закона, на исполнение этого закона досконально, как фарисеи. А мы-то как раз и есть те самые, которые пришли от востока и запада. И вот как раз мы-то и возляжем вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вот. Но Евангелие, оно имеет не только исторический контекст, оно всегда обращено к нам сегодняшним. И вот когда мы слышим евангельские слова, мы, конечно, можем так пытаться найти для себя уловочку, вот так вот толковать Евангелие только исторически. Вот это вот про тех самых вот иудеев, отвергших Христа. И про нас, сегодняшних таких прекрасных православных, которые вот уже того гляди возлягут в Царстве Небесном с праотцами и пророками. Слово «евангельское» обращается всегда к конкретному человеку в конкретное время, когда он открывает этот текст, к конкретным людям, которые всегда его слышат. И вопрос именно в этом. Кому вообще спасение уготовано? Мало ли спасающихся на самом деле? Уготовано спасение потому, что люди принадлежат какой-то определенной нации? Уготовано ли спасение, потому что люди принадлежат какой-то определенной стране? Уготовано ли спасение к тем, которые исповедуют только вот одну определенную форму религии или нет? Вот исходя из того, как Христос говорит, похоже, что вот такое локальное спасение не имеет отношения к Евангелию, что Христос говорит о других людях, которые к Нему придут из разных стран, из разных культур, из разных национальностей, из разных политических систем, из разного мировоззрения. Но придут они именно к Нему, вот лично к Нему. И поэтому они и возлягут с пророками и с праотцами, потому что путь ко спасению – это путь, который лежит через Христа, который не лежит в основаниях государственных систем, историй прекрасных, каких-то идеологических схем. Он лежит только во Христе. И поэтому уповать на то, что вот мы принадлежим к огромной там православной державе, и поэтому это нам дает больше гарантий спасения, чем тем людям, которые находятся в какой-то другой стране, принадлежат другому миру культурному. У нас нет никаких оснований на это, потому что Евангелие говорит о другом. При этом, с одной стороны, на вопрос, мало ли спасающихся, Христос говорит о том, что придут разные люди ко спасению, он еще в другом месте говорит, что в доме Отца Моего обителей много. Это говорит еще и о том, что каждый человек предназначен для спасения, что вообще для каждого место уже уготовано. Важно только вот это место обрести своим подвигом во Христе. А подвиг во Христе, он лежит через исполнение евангельской заповеди о любви ко Господу и ближнему своему.
Это очень сложно бывает выполнять, когда, мы уже говорили с вами в нашем журнале на эту тему, когда кипят такие острые общественные дискуссии, и когда вы говорите о том, что оказываются рядом со Христом совершенно разные люди, вне зависимости от их национальной или политической принадлежности.
И это даже значит, что... религиозной, потому что, вы знаете, Христос приводит в пример своих ближних самарян. Вот он приводит в пример милосердного самарянина, человека, который по отношению к Ветхозаветной Церкви находился вне ее, вне спасения. В представлении иудеев. И вдруг Христос приводит его в пример того, кто сам спасает. Вот. Христос говорит с самарянкой о таких вещах, с которыми он с апостолами не разговаривал. Он открывает этой женщине, чуждой истинной вере, какие-то тайны Царства Небесного, и она их воспринимает и идет проповедовать Христа. Христос хвалит самарянина, который получил исцеление от проказа, в отличие от тех иудеев, правоверных, православных, можем их так назвать, которые ушли совсем далеко от него и ему не поклонились. У нас масса примеров того, что Христос показывает, как близость к нему вот, может проявляться у людей совершенно разной национальности, в том числе разной веры.
И значит, что среди этих людей могут оказаться и те, кого мы считаем так или иначе своими врагами.
Без сомнения.
И это тоже нужно принять, отнестись к этому каким-то образом... Отнестись к этому как к должному. Христу виднее, в конце концов. Но почему тогда в нас, в современных христианах, так часто кипят страсти по поводу того, что мы считаем правыми себя и неправыми всех остальных?
Ну, у нас слишком много ценностных систем в последнее время как-то перемешались между собой. И действительно, они есть. Вот есть разные ценности. Вот мы сейчас много говорим о традиционных ценностях, о нравственных ценностях и так далее. Но мне кажется, что каждой ценности должно быть свое место. Не могут быть равноценностными, скажем, слова Евангелия о спасении человека, понимаете, и какая-нибудь патриотическая идеологема, даже очень хорошо и правильно выверенная по отношению к государству, в котором ты сегодня живешь. Не могут быть равноценностными просто какие-то идеалы исторические, культурные, исторические твоего Отечества, которые дороги твоему сердцу, и евангельский призыв о Царстве Небесном и о любви к врагам. Вот и все. Здесь просто надо все поставить на свое место. На первом месте, вообще самой главной ценностью для человека – это сам Христос. Вот если Христос стоит на главном месте, то рядом с ним вообще ничего стоять не может. Все стоит только гораздо ниже и занимает свои собственные места. И тогда вот этот ценностный ряд выстраивается правильно. И тогда понятно становится человеку, как исполнять заповедь Христа о любви к врагам. В защите прежде Царства Небесного и правды Его все остальное вам приложится. Вот к правде Божией приложимо тогда на своем месте все остальные ценностные вещи, и нравственные ценности, и традиционные ценности, и культурные ценности, и патриотические ценности. Они могут стоять на своих местах и освящаться Евангелием. Если они Евангелием не освящены или поставлены, скажем, с Евангелием в один ряд, то тогда они обязательно будут искаженными. Всегда обязательно будут разрушительными, даже так, понимаете, и антихристианскими. Анти даже не против христианскими, а подменяющими собою
вместо
Христа.
Да, символичное Евангелие досталось нам сегодня в итоговом выпуске журнала, где мы говорим о главных тенденциях и событиях уходящего года. Комментировал нам его протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Спасибо, отец Алексей.
Спасибо.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, как встретили Рождество Христово в Германии, которая переполнена беженцами. А во второй части программы подведем итоги года литературы, непростого года работы службы милосердия, а также вспомним удивительное событие – 9 мая и «Бессмертный полк», который прошел по улицам разных городов.
Сеанс связи.
Неоднократно в последние месяцы мы выходили на связь с членом комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии игуменом Даниилом Ирбицем. Германия остается лидером среди европейских стран по числу принятых беженцев. И отец Даниил рассказывал нам, как идет их размещение и какую реакцию это вызывает у самих немцев. Реакция всегда была неоднородной. Кто-то шел в волонтеры для оказания помощи беженцам, кто-то призывал изгнать всех из страны. Сегодня в Германии, как и во многих других странах, празднуют Рождество Христово. Каким стал этот день в свете тех перемен, которые переживают немецкие земли. Игумен Даниил Ирбиц с нами на связи, настоятель православного Георгиевского монастыря в Гетшендорфе и ответственный за связи Берлинской епархии с правительством Германии и общественностью. Напомню, он также член комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии. Здравствуйте, отец Даниил, рада вас слышать.
Добрый вечер, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как же встретили Рождество в Германии?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, подводя итоги уходящего 2015 года, можно сказать, что еще никогда миграция стран ЕС не достигала таких масштабов, как в этом году. Рождество в Германии, можно сказать, прошло в штатном режиме, как и в прошлых годах.
Что приятно.
Немцы, да, слава Богу. Немцы посетили богослужение верующие. У нас в соборе, в кафедральном, в католическом, также прошла главная месса Рождества, где были представители и нашей берлинской епархии. Что касается сирийцев, христиан, то, конечно, у них есть и была, и есть возможность посещать приходы антиохийского патриархата, которые находятся на территории Германии. И слава Богу, как я уже говорил в прошлых передачах, что клирики антиохийского патриархата очень, можно сказать, трепетно относятся к своим собратьям, беженцам из Сирии, и всячески их окормляют. Вот. У нас в деревне, можно сказать, рядом с монастырем тоже открыли лагерь для беженцев. И помимо, конечно, христиан, там живут и мусульмане.
Да, надо сказать, что Германия приняла на себя основной удар, и, как мы и говорили, однородности в среде немцев по отношению к беженцам нет. Каковы все-таки ваши прогнозы? Какая общественная реакция сейчас наиболее очевидна?
Ну, вы знаете, рейтинг нашего канцлера падает в связи с этой ситуацией с беженцами. Вот, хотя правительство Германии не устает повторять, что мы справимся, все будет нормально. Но на данный момент надо учесть, что только 0,9% из всех вот, просителей политического убежища имеют работу в Германии. Остальные сидят на социальном пособии, это около 140 евро в месяц, что выходит 5 евро в день примерно. И, конечно же, эти деньги идут за счет налогоплательщика. И немцы тоже кое-какие выступают, что почему мы не можем и там нашим детям помочь или еще что-то. То есть, конечно, очень-очень сложно сейчас дать какую-то объективную информацию, потому что одни за, другие против. И мы знаем моменты, когда и поджигают по стране эти лагеря праворадикалы, когда выходят на демонстрации. Поэтому сложно сказать. Но правительство Германии ожидает в следующем году еще около где-то около 300 тысяч беженцев. Да, в этом году до конца этого года заехало 800 тысяч по последним данным.
Итого более миллиона.
Более миллиона, да.
Это очень серьезная цифра,
вот,
конечно.
Извините, пожалуйста, даже вот я сейчас смотрю наши вот последние, с последнего заседания бумаги, и здесь вот пишется, ожидается, что в 2016 году в страны ЕС прибудет еще 3 миллиона беженцев. Вот такие прогнозы.
Да.
Не 300 тысяч, а 3 миллиона беженцев.
Это очень серьезный вызов. Да, это очень серьезный вызов. И вполне понятна реакция людей, по-человечески понятна, у которых возникают вопросы в связи с размещением беженцев на территории, где они живут.
Конечно, потому что только если считать с января 2015 года до июля, правительство, общины и земли выложили, как бы заплатили за это все 21,1 миллиард евро.
Да,
то есть это
существенная
сумма. Да, и это все, конечно, идет из кармана обычного налогоплательщика. И понятно, что из-за этого рейтинг нынешнего правительства, ну, не могу сказать немного или много, но упал, достаточно упал. Поэтому сейчас даже имя канцлера в Германии среди немцев, вот когда я общаюсь, не очень популярно.
Но, тем не менее, некоторые издания называют Ангелу Меркель человеком года.
Да, я читал это.
Отец Даниил, мне хотелось бы сейчас еще на другой момент обратить внимание в нашем разговоре. Те люди, которые на территории Германии и других европейских стран сейчас находятся, они все же в относительной безопасности. А как быть с теми людьми, кто остался на территории Ближнего Востока? Ведь сейчас говорят, и совершенно справедливо говорят, о геноциде христиан. Мы, как христиане, которые, западные христиане, уже сегодня отметили праздник Рождества Христова, нам это предстоит на этом фоне, на фоне геноцида, праздновать Рождество Христово, праздник радостный, светлый. Как с этим быть? У вас, как у пастыря, есть какие-то советы? Может быть, вы могли бы нам какие-то ориентиры дать в этом смысле?
Ну, вы знаете, я призываю здесь наших прихожан, которые живут в Берлине, в Германии, все-таки праздновать это с чистым сердцем и без злобы. Потому что понятно, что даже очень много и наших прихожан озлоблены и высказывают такое свое негативное мнение по поводу всего происходящего. Но все-таки и Христос был в свое время беженцем, да, и тут надо просто понять этих людей и максимально помочь по-христиански, чем мы можем.
Да, что касается вот именно геноцида христиан, здесь вот еще на это хотелось бы обратить внимание, да, что мы знаем, что умирают люди, умирают дети, и мы вместе будем праздновать Рождество Христово.
Да, ну видите, я в свою очередь написал письмо на имя канцлера и на имя президента Германии. Я обязательно его опубликую, оно на немецком языке, но мы переведем его на русский язык, где мы также просим власти Германии обратить внимание на геноцид христианства и обратить внимание также на то, что массово уничтожаются и христиане в Сирии. Об этом также говорил даже наш святейший патриарх в свое время.
Спасибо вам большое за ту работу, которую вы ведете, и помогай Бог в окормлении тех людей, которые сейчас, может быть, с вопросами обращаются к вам. И чтобы, знаете, главное, чтобы внутри человека был мир. Вот это непростая задача
в
наше время.
Это самое главное, да, это самое главное. И мы будем стараться сохранять этот мир в наших сердцах и в наших душах. И я хотел бы поздравить и наших всех прихожан в России с наступающими праздниками Рождества Христова.
Спасибо вам большое. Игумен Даниил Ирбец был с нами на связи, настоятель православного Георгиевского монастыря в Гетшендорфе и ответственный за связи Берлинской епархии с правительством Германии и общественностью, а также член комитета по интеграции при федеральном канцлере Германии. Спасибо, отец Даниил, до свидания.
Да, до свидания, спасибо.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.